Привет! Это подкаст «Положительный заряд», и сегодня мы снова говорим про сон. На этот раз с профессиональным сомнологом Софией Черкасовой. В этом выпуске разберемся, зачем нам нужны сны, реально ли помогают трекеры сна и что делать, если сове надо перестроиться на ранний подъем.
Меня зовут София Черкасова, я врач-сомнолог, кандидат медицинских наук. Сомнолог – это специалист в области медицины сна, то есть, собственно, моя основная профессиональная задача – это диагностика и лечение нарушений сна.
А вы можете рассказать, почему вы выбрали именно эту область медицины?
Случайным образом, как дополнительная зона интереса. Изначально я обучалась на терапевта и еще учась в ординатуре, которая прервалась декретом, начала интересоваться разными областями. Познакомилась как фрилансер, автор медицинских статей с президентом Российского общества сомнологов Романом Бузуновым, который тогда подыскивал себе авторов для статей на сайты. И, в общем-то, так совершенно органичным каким-то образом втянулась в медицину сна. И теперь работаю уже не копирайтером у Романа Вячеславовича, а врачом.
Хорошо. Давайте мы начнем с теории. Расскажите, пожалуйста, что происходит с нашим организмом во время сна.
До сих пор ученые, лучшие, значит, умы человечества, не знают на самом деле в нюансах, что происходит с организмом во время сна. Такой вот закономерный ответ можно было бы дать, что во время сна организм отдыхает и восстанавливается, и, собственно говоря, мы это чувствуем. Но на самом деле сон – это не покой, потому что в некоторые стадии сна, во время быстрого сна, когда мы видим сновидение, когда мозг перерабатывает информацию, температура некоторых отделов мозга и активность даже выше, чем в состоянии бодрствования. Так что это просто иное состояние организма с миллионом нюансов, которые обеспечивают нам качественное бодрствование и, собственно говоря, возможность выживания.
Как рассчитать, когда вставать, чтобы не чувствовать себя разбитым? И помогают ли в этом какие-то приложения, трекеры фаст-сна и так далее? Нужны ли они нам?
Иногда ругаются на нас пациенты, ворчат, что никогда у вас у сомнологов нету конкретных ответов, что там легли во столько-то, встали во столько-то. И действительно, конкретных ответов здесь нет, потому что человек — это настолько индивидуальная биохимическая фабрика, все работает у каждого человека по-своему. Есть совы, есть жаворонки, есть люди коротко спящие, которым нужно меньше 6 часов сна в сутки, 4-6, есть долго спящие, которым нужно 9-12 часов. То есть здесь настолько огромное разнообразие. Начнем с продолжительности сна. Сколько нужно спать человеку? Самый такой простейший, конкретный вопрос. В интернете пишут, что как по ГОСТу все мы должны спать 8 часов. Тем не менее, для кого-то это мало, для кого-то это много, потому что индивидуальный разброс потребностей во сне – это от 4 до 12 часов. Но в среднем 7-8, так что, наверное, 90% людей или около того нужно спать от 7 до 8 часов. Во сколько ложиться, во сколько вставать – это еще болезненный вопрос для сомнолога, потому что, опять-таки, тот же интернет, он наполнен всяческими табличками, правилами, рекомендациями, квинтэссенция всего этого, что сон до полуночи ценнее, чем сон после полуночи, что на самом деле совершенный бред для многих людей. Если у нас человек, например, жаворонок, если он очень хочет по своей природе ложиться спать в 9-10 часов вечера, а вставать в 5-6, то для него, конечно, сон до полуночи – это важная штука. Он по-другому просто не умеет и будет мучиться, если заставлять его спать иначе. А если у нас сова, которая лучше всего засыпает в 3 часа ночи и гармоничнее всего просыпается в 11 часов утра, то если положить такую совушку спать в 9 часов вечера, то это будет несколько часов мучений, это будет ворочание мысли о том, как бы поскорее заставить себя заснуть, и в итоге из этой совы вырастет человек с бессонницей, потому что часы в постели без сна, они закрепляют такой нехороший механизм, нехороший рефлекс «постель равно бессонница», то есть когда кровать начинает ассоциироваться с состоянием бодрствования. Для большинства людей подходит вариант ложиться в 11-12 часов, а вставать в 7 часов, в 8 часов. Но это для большинства. А так, в нюансах есть совершенно разные люди. Например, в Центре медицины сна наблюдаются у нас некоторые пациенты, представители творческих профессий. Они по ночам работают, а днем спят. И кто-то из них живет так 10 лет, 15 лет. И им отлично, потому что это в соответствии с их природой.
А что насчет трекеров сна, всяких приложений?
Трекеры сна – это уже не игрушка, но еще не профессиональный инструмент. То есть трекер сна – это актиграф. Он понимает, когда человек двигается, когда он не двигается, понимает, когда у него сердце бьется чаще, когда реже. И на основании этих и некоторых других признаков он дает заключение о том, спит человек или не спит. С достаточно высокой точностью определяют трекеры границы сна, во сколько человек заснул, во сколько проснулся. Хотя тут тоже есть нюансы. У нас пациенты с бессонницей практически выбирают обязательном порядке носят эти трекеры, чтобы мы могли тоже за ними наблюдать, из-под тишка соблюдают ли они все наши рекомендации. Бывает иногда такое, что человек говорит: я не спал, честное слово, я, как вот вы мне сказали, я лег в 11, встал в 5, но смотрел последний час перед сном телевизор, сидел на диване, не двигался, и трекер мне пишет, что я сплю уже все это время. На самом деле это неправда. Если состояние покоя перед сном или после сна, то трекер с огромным удовольствием, будь то там самый навороченный или самый простой, совершает такие погрешности. А что касается структуры сна, здесь погрешности еще больше. Есть исследование, точное, полисомнография называется. Это медицинское исследование, это инструмент диагностики, когда на человека прикрепляют около 20 датчиков, и вот он в этих датчиках спит, а во время его сна фиксируются параметры там, сердцебиения, дыхания, работы мозга. И сопоставив их, можно понять, в какой стадии находится человек, какие у него болезни сна и так далее. И какая структура сна, прежде всего. А трекер, который висит где-то на руке, который не считывает потенциалы мозга, понятия не имеет об активности глазодвигательных мышц и прочем, он настолько грубо определяет, что вот эти все красивые графики со стадиями, там, быстрый сон, медленный сон, это больше красивые диаграммки, чем факты. Так что иногда трекеры, они хороши, они позволяют человеку понять, что действительно не досыпает, что действительно поздно встает, или там режим у него сбитый, или спит он разное количество времени. Но иногда это вред, потому что человек начинает фокусироваться, рыться вот в этих цифрах, думать, а сколько же человек должен спать глубокого сна? Вот он должен спать 30%, а я сплю 25%. Вдруг я чем-то ужасно болен, мне нужно уже что-то там принимать, таблетки. То есть для вот таких вот тревожных, гиперакцентуированных и ипохондричных людей эти трекеры абсолютное противопоказание.
Вы говорили про всякие факты о сне, которые написаны в интернете. И я вспомнила, что достаточно давно, но мне кажется, до сих пор пишут, знаю, байку или не байку, скорее байку, про разные типы сна, что якобы мы привыкли спать большой отрезок времени, потом бодрствовать долго, но можно, как Леонардо да Винчи, спать 4 часа, потом пободрствовать, потом еще 4 часа поспать. Насколько это вообще рабочая теория или это блеф?
Это концепцию полифазного сна вы описываете. Изначально она возникла у той непоседливой, значит, части населения, которая хочет больше успеть и думает, что сон — это напрасная трата времени. Вот все ищут они пути, как уменьшить продолжительность своего сна и больше времени посвятить работе, каким-то своим достижениям и так далее. Мы биосоциальные существа. Биологически мы приспособлены так, что мы ночью спим, ночью делать нечего, там хищники, там как-то ничего не видно, у нас орган зрения не приспособлен, там вообще ничего интересного и только опасности. И ночью мы должны спать где-нибудь в безопасном месте. А днем мы должны добывать ресурсы, сражаться, достигать и размножаться и все прочее. Мы приспособлены биологически к такой модели сна, что ночью спим, днем бодрствуем. Иногда бывает вполне себе здоровое ответвление этой модели, что человек спит немножечко днем. Ну, в частности, если ночью ему не хватает сна, если он по социальным каким-то причинам вынужден вставать раньше и спать меньше, чем хочется. Но то, чтобы вот дробить сон, то, чтобы ущемлять себя во сне, это нам организм не простит. У нас есть своя генетическая потребность, обусловленная у каждого. У меня она около 7 часов, у вас может быть 8 часов, не знаю, или даже 9. Но если мы будем постоянно брать кредиты у своего сна, что-то там ущемлять себя в этом отношении, то нам обязательно долги наши придется отдавать. Даже недосыпание вредно. Очень много исследований, которые доказывают, что уменьшение продолжительности сна, оно влечет за собой в перспективе инфаркты, инсульты, болезни Альцгеймера, повышенный риск сахарного диабета и другие многие неприятности, и ускоренное старение, чего не хотелось бы никому, особенно женщинам. Если не только не досыпать, но еще и разрывать всю вот эту вот историю, материю сна, то тогда ущерб будет еще хуже. Но, к счастью, это не так уж эпидемически развит. Концепция полифазного сна еще не проникла в сознание современных людей. Все-таки сейчас больше тенденция к ответственному отношению ко сну. Человек понимает, что надо высыпаться, чтобы быть продуктивным, а не лишать себя сна, чтобы получить какое-то дополнительное время, когда он будет сидеть и простить, и тупить.
Хотела поговорить про сновидения. Зачем они вообще нам нужны? Ученые знают ответ на этот вопрос? Почему они происходят с нами?
Предполагают. Это, как говорил Сеченов, небывалая комбинация бывалых впечатлений. То есть это наш опыт, как какой-то недавний совсем, так иногда и примешиваются какие-то совсем давнишние воспоминания, образы и так далее. Человек во сне во время своей информационной стадии сна, стадия с быстрыми движениями глаз, он перерабатывает информацию. Мозг решает, что ему отложить в копилку долговременной памяти, а что ему выкинуть за ненадобностью, как ему закрепить полученные навыки и знания, а может быть, не надо их закреплять. Во время этой переработки возникают какие-то образы, такие отрывочные, которые запоминаются частично. Частично, потому что всем людям снятся сны на протяжении всей ночи, каждый раз, как только приходит стадия быстрых движений глаз, а запоминаем мы лишь небольшую часть из них, которые мы увидели непосредственно перед пробуждением. Так что сны — это побочный продукт переработки информации. Такова общепринятая концепция.
Нужно ли беспокоиться, если снятся кошмары, если снятся какие-то тревожные сны, или это в рамках нормы?
Сновидением еще приписывается роль такого внутреннего психотерапевта, скажем так. Иногда какие-то переживания, которые мы испытываем на протяжении дня, они отражаются в образах, которые запоминаем мы в своих сновидениях. И если у человека приснился кошмар, если это ситуационно, изредка, то это может быть просто вот такой вот способ психики прожить это еще раз, уместить, пережить, просканировать и потом отпустить эту ситуацию или принять какое-то решение. А если человеку снятся кошмары постоянно, то это признак того, как правило, что психика не справляется. То есть или слишком атакуют его стрессы, или у него какое-то тревожное расстройство, и изнутри генерируются все эти образы. На самом деле, иногда о состоянии психики можно косвенно судить по сюжетам тех сновидений, которые он видит. Ну, конечно, это больше область работы психотерапевтов-психоаналитиков, а не сомнологов, которые ночные терапевты, скажем. Но, тем не менее, если человек испытывает неуверенность к себе, были даже такие исследования, доказали, что такие люди чаще видят себя во сне в каких-то ситуациях, когда они беззащитны. Например, в общественном месте без одежды или вот что-то вот в этом роде, что их смущает. Люди, которые испытывают тревогу, не могут решить какие-то проблемы долгосрочные, которые давлеют над ними, часто видят, что их кто-то преследует, или что они в каком-то лабиринте, или что они в какой-то повторяющейся ситуации тревожной, из которой никак они не могут вырваться. Может отражаться содержание головы, содержание психики на сюжетах сновидений, и иногда нужно сделать выводы. Если это редкое явление, ну бог с ним, приснился кошмар, с кем не бывает. А если это пару раз в неделю или чаще, то здесь уже стоит задуматься и, возможно, сходить к психологу или психотерапевту.
Дальше у меня вопрос, который мы уже затронули чуть-чуть, про сов, жаворонков и про такой тип, который между. Есть ли какие-то данные о том, кого больше, сов или жаворонков, или людей, которые могут перестраиваться?
Больше всего представителей промежуточного хронотипа, их еще называют голубями в народе, это люди, которые, в принципе, с одинаковой легкостью адаптируются к режиму сна позднему, к режиму сна раннему. Как надо, так и живут. Конечно, это причиняет дискомфорт, когда нужно спонтанно перестроиться. И, как правило, это люди, которые вполне себе жили, не тужили, пока у них были рабочие будни, просыпались в 7 утра, не капризничали по этому поводу, но наступил отпуск или самоизоляция, что-то такое вот релаксирующее глобально, если можно так выразиться. И они сползают на режим, который более комфортный, подольше поспать, значит, они превращаются в сов. Но начнется снова трудовое время, и они также за несколько дней, может, за пару недель перестроятся и будут хорошо себя чувствовать. А сов и жаворонков, их около 5% каждой разновидности, если верить статистике.
Но это довольно мало, мне кажется. Получается, большинство из нас все-таки голуби. Еще у меня был вопрос, насколько жесткое это разделение на сов и жаворонков на твой личный цикл сна? То есть можно ли, если ты, например, сова, настроить себя на ранний подъем, нужно тебе на работу ходить и все, или это невозможно?
Бывают крайние варианты сов и жаворонков, которые, ну, вообще непробиваемые в плане своих биологических часов. И если пытаться им как-либо кардинально перестроиться, то это будет только мучение человеку на неопределенно долгий срок. Косвенно можно понять. Например, если человек жаворонок, ему в 8 часов хочется спать, а в 4 часа 30 минут он, значит, уже встречает рассвет с большой радостью и бодростью, то такого человека, скорее всего, кардинально не перестроишь. Также и люди, которые ложатся после 3 часов ночи, как правило, им очень сложно взять и перестроиться вдруг на жаворонков. И, как правило, если в течение всей жизни наблюдался вот этот вот паттерн, постоянные работы биологических часов, то есть человек, например, сова, он просыпал в школу, он просыпал в институт, он не знает, что такое прийти к первой паре. На работе он специально выбрал такую профессию, чтобы можно было в 11 приступать, и то он одним глазом только смотрит в монитор и что-то там начинает почту разбирать, если он удаленно работает, например. Вот это вот, к сожалению, перестроиться маловероятно. А бывают такие варианты мягкие, когда человек более отзывчив к переменам. Я еще не встречала жаворонков, которые хотели бы стать совами, потому что у нас все общество живет по закону жаворонков, потому что это удобненько. А вот совы, которые страдают от повседневной рутины, представлен некоторый процент таких людей. Как перестроиться? В этом помогут внешние времязадаватели. У нас есть три основных времязадавателя. Это такие факторы внешней среды, которые корректируют наше время сна бодрствования. Это свет первое, самый сильный фактор. Наверное, только ленивый не читал о том, что свет, естественный, дневной, он угнетает выработку гормона сна, мелатонина, и человек становится бодрым. А в темноте этот гормон сна начинает продуцироваться, и поэтому человек в темноте быстрее засыпает. Эти совы, бедные, которые переучиваются, им нужно ввести себе в привычку, как они только проснулись, раскрывать занавески на окнах, или если холодное время года, то включать везде свет, или включать специальные лампы-светобоксы, которые имитируют дневной свет, или пользоваться будильниками-имитаторами рассвета. В общем, всячески светить на себя в первой половине дня, чтобы у них было меньше выработки мелатонина, чтобы они были более бодрыми. Второй момент – это физическая нагрузка. Когда мы двигаемся, мы определенно не спим, и организм начинает притягивать к этому физическому действию все остальные процессы, связанные с бодрствованием. Так что даже легкая зарядка на 10-15 минут, которая толком-то пульс не участит, она будет благотворно сказываться на том, чтобы человек легче перестраивался. Третий времязадаватель – это прием пищи. И многие совы говорят, что даже тошнит с утра, вот не хочется завтракать, ну вообще. Но не хочется завтракать, если уж совсем нельзя себя заставить, но выпейте водички. Хотя бы заставьте свой желудочно-кишечный тракт работать. Что-то поступило. Ага, активизируемся. И это тоже вызывает такое отзывчивое оживление других систем, отвечающих за бодрствование. И перестраиваться стоит не резко, а постепенно. Если сова хочет перестроиться, первое, что надо начать, это начать спать по постоянному режиму. То есть, если в один день вы легли в 3 часа, в другой день вы легли в 5 часов, встали, естественно, в разное время, то это не дело. Сначала нужно принять какой-то общий режим и хотя бы недельку пожить по нему, по постоянному. А потом начинать постепенно сдвигаться. Кто-то, ему комфортнее сдвигаться на 15 минут в день, на 15 минут раньше ляжет, на 15 минут раньше встанет. Кто-то сдвигается на час. Здесь многое зависит от субъективного удобства и от того, сколько у человека времени в запасе. Кто-то может в вольном режиме перестраиваться, а у кого-то вот-вот закончится отпуск, ему нужно стать жаворонком срочно. Вот такие вот основные принципы.
Да, спасибо, это прям отличное пошаговое руководство, как можно перестраиваться. От себя могу добавить быстренько, что лампы с имитатором рассвета действительно работают. У меня недавно она появилась, и она мне просто каждое утро прям в лицо начинает светить максимально. Я думаю, и мне ничего не остается, кроме как открывать глаза и все, встречать новый день. Вопрос немножко специфический, просто от меня. Раз уж мы встретились с сомнологом, я хотела спросить, почему так бывает, что очень легко отрубиться днем, просто в любой ситуации, на любой поверхности, сразу же, моментально отрубаешься, начинаешь спать, а ночью приходит бессонница. Вот как так?
Это может быть следствием сразу несоблюдения нескольких правил здорового сна. Мы с вами рассматриваем здорового человека, да, то есть без заболеваний сна, без каких-то других физических погрешностей. Это чаще всего от сочетания низкой дисциплины и неправильного образа жизни. Есть такие универсальные правила здорового сна. Это же от нас зависит, мы заснем днем или нет. Если у нас нет нарколепсии, то все это в нашей власти, собственно говоря. И если у нас есть свободное время, то мы заснем, а если мы заняты, то мы не заснем. В общем, здесь мы можем регулировать. Можно усилием воли сбросить сонливость или использовать многочисленные инструменты борьбы с сонливостью, и все-таки дотянуть до вечера и тогда заснуть правильно. Есть такая штука – давление сна. Это специфические такие биохимические изменения внутри организма, скажем, накопление определенных веществ, которое происходит по мере того, как человек бодрствует. Человек должен бодрствовать около 16 часов, чтобы ему захотелось спать. А если мы спим днем, тем более спим час и больше, то тогда это давление сна ослабевает. И нам нужно больше времени, чтобы нам естественным образом захотелось спать. Поэтому в таких случаях первая рекомендация – это не давать себе спать днем. А если прям вот непреодолимо хочется спать, то завести будильник на 15-20 минут и лечь. И закрыть глазки. Даже если вы заснете из этого времени и проспите 10 минут, вы все равно освежитесь, у вас будет этот эффект. И вы за это короткое время еще не успеете упасть в глубокие стадии сна, из которых просыпаться будет ну совсем мучительно. То есть такой быстрый, короткий, освежающий дневной сон на самом деле спасает и позволяет предупредить бессонницу.
теперь немножко про актуальную повестку карантина. Есть ли какие-то общие рекомендации, как сохранять здоровый сон именно на самоизоляции, когда нету большинства привычных нам ограничителей, что многие на удаленке, не надо вставать в 9 утра, и мне кажется, что у очень многих людей сбивается вот этот режим, и они начинают ложиться позже, вставать позже и вообще вот так вот по накатанной.
Вы совершенно правы, это становится второй пандемией. Первыми это заметили американские сомнологи и исследовали, то есть заметили в прикладном плане. Они даже назвали это явление, связанное с коронавирусом и самоизоляцией, коронасомнией. От слов корона, коронавирус, сомния, инсомния, она же бессонница. 20% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, начинают страдать бессонницей. По разным исследованиям, от 20 до 50% людей в разные месяцы в разных странах отмечают снижение качества сна или начало или усиление бессонницы. Почему это происходит, вы описали. Это избивка режима, это и стрессовый фактор, это и неопределенность, это и то, что, помните, не больше 100 метров от дома, как у нас весной было. То есть людей лишили возможности выходить на улицу, заниматься спортом. По делу, конечно, лишили, но вот, к сожалению, на общественных пространствах в подъезде не больно-то позанимаешься. Клубы все закрыты, фитнес. И так и остается немобильным, грустным, обитающим возле холодильника человеком усугублять свой режим и впадать в депрессию и бессонницу. Что делать? Ну, сопротивляться в меру сил тем факторам, которые на нас действуют, которые губительно действуют на сон. Активизировать себя. Самое первое. Правильно Франклин говорил, что усталость – лучшая подушка. Это же у нас исторически заложено, что мы должны физической своей работой заслужить свой сон. У нас должна быть мышечная работа. Мышечная работа – это продукция аденозина, молекулы усталости, молекулы сонливости. Нужно нам это, нужно быть активными. Поэтому отсутствие мобильности – это не оправдание. Это скорее причина, а не повод. Что-то в этом роде, да. Потому что люди, которые действительно хотели заниматься, сначала они бегали по лестницам многоэтажных домов вверх-вниз, потом это надоело, и все открыли для себя пятиминутки в Ютубе, комплексы всякие, упражнения, круговые тренировки самостоятельные и домашние тренажеры. Кто-то даже вдруг под завалами одежды увидел, что у него там не вешалка, а велотренажер стоит запылившийся. В принципе, можно найти возможности тренироваться дома. И хотя бы полчаса аэробной активности в день нам помогут сохранить здоровый сон. Режим. Можно соблюдать режим. Даже можно позволить ему сползти на более поздние часы, но не спать больше своей потребности. Это вполне себе вероятно, комфортно вот так вот существовать и подстроиться. Избыточный прием пищи, переедание менее чем за 3-4 часа до сна, это все способствует нарушениям сна тоже. Поэтому мы вправе есть сколько хотим, но мы должны регулировать это в интересах своего здоровья, веса, красоты в будущем пляжном сезоне и сна. Так что это тоже момент, на который стоит обратить внимание. Еще исследования показывают, что во время самоизоляции и карантина люди стали больше поддаваться вредным привычкам. Это больше курить, больше употреблять алкоголь, больше употреблять кофеин, содержащие продукты и напитки. Это все три фактора, которые негативно влияет на сон. Поэтому их стоит по возможности регулировать. Огромная ценность есть у рекомендации устраивать себе информационный детокс. Вот мы сидим дома, мы работаем на удаленке, и ничто не останавливает от того, чтобы каждые полчаса залезть там в Инстаграм, полистать, новости посмотреть, а какая заболеваемость, а что значит сейчас там с долларом и все прочее, что происходит. Но постоянно нагружая себя, по сути, бессмысленным информационным потоком, мы делаем только хуже своему сну. Потом это нам в наших тревожных сновидениях, потом мы это гоняем в голове перед сном. И это перегрузка существенная. Ничего не изменится в худшую сторону, если человек будет смотреть новости один раз в день 15 минут утром. Он узнает текущую повестку и успокоится. Но если он будет все время долбить себя, свою нервную систему тревожной информацией, то на сне это определенно скажется. Поэтому ограничить использование гаджетов и просмотр новостных лент – это огромная моя личная просьба ко всем, кто уже испытал нарушение сна на самоизоляции.
У меня последний вопрос. Можете ли вы дать какую-то одну рекомендацию, какую привычку завести сегодня, чтобы улучшить состояние своего сна, состояние своего здоровья?
Самое ценное, но при том безумно скучная рекомендация – это живите по режиму. Пожалуйста, живите по режиму, пусть он будет не идеальный, пусть вы встаете не в 5 утра, как всегда мечтали, пусть вы не обливаетесь холодной водой и не идете на пробежку, но просто пусть будет постоянное время отхода ко сну, постоянное время пробуждения. Это самая лучшая настройка. У нас наш сон и бодрствование – это универсальный дирижер для всех процессов в организме. Когда человек спит по режиму и бодрствует по режиму, он знает, в какие часы ему хочется есть, в какие часы часы он наиболее продуктивен, в какие часы ему лучше всего заняться спортом. Человек научается слышать себя и понимать себя, и быть предсказуемым. В таком состоянии существовать очень комфортно. Поэтому рекомендую всем, кто хочет хорошо спать, начать использовать вот эту опцию, режим.
Спасибо большое, София, что пришли к нам сегодня, рассказали очень много классного. Все, кто нас слушал, подписывайтесь на нас, не забывайте ставить оценки и до новых встреч!